массовая, филиальная культура подарила проявление истинно художественного воспроизведения действительности. Эта коррозия сознания распространилась не только у нас, но и в Европе, и во всем мире. Ну, как я уже сказала, это очень серьезные политические причины. Если интересно, мы их когда-нибудь затронем. Может быть, вам о них уже говорили. Вот. Но, это и судьба нашего литературного языка. Но, тем не менее, мы с вами говорили, есть закон, который вот, требует от нас, здравствуйте, исполнения всех наших норм и правил, и поэтому давайте мы сегодня напишем себе тему. Языковая норма и кодификация. Языковая норма и кодификация. От слова кодекс. Кодификация. Можно, конечно, обратиться к учебникам, прочитать учебники, что такое языковая норма, и вы увидите, что несколько словарей, энциклопедий, учебников могут дать вам какие-то разные определения всего этого. Да? Но мы с вами запишем коротенькие. Напишем. Языковая норма – это совокупность правил произношения. Правил произношения, правописания, словоупотребления, в одно слово, словоупотребления, запятая, использование грамматических и стилистических форм. Использование грамматических и стилистических форм, принятых за образец на данном этапе развития языка. Потом пропустите себе место, чтобы не восстановить. Принятых за образец на данном этапе развития языка. Значит, языковая норма требует от нас чего? Следовать образцам. Не пишем, но скажем, где мы можем взять образцы, откуда мы можем поучиться. Прежде всего, это словари и учебники, да, первый вариант наш. Конечно же, чтение художественной литературы хорошего качества тоже дает нам образцы словоупотребления. Я обратила внимание на то, что сегодня книгоиздание тоже так низко пало в некоторых издательствах, что даже в изданных книгах мы с вами увидим ошибки.
Или сейчас нету текста редактора текста и грамматики, и орфоредакторов тоже нет.
Понимаете, есть такая должность, корректор.
Ну, корректор, а сейчас нет.
Ну, где-то есть, а где-то нет.
Ну, я вот сколько времени работал в типографиях, там не было.
Вот. Конечно, это зависит от статуса издания. И, соответственно, где-то работают образованные люди в роли корректора. В других случаях редактор выполняет и корректорскую работу. А в третьем случае надеются на компьютер. А мы с вами знаем, что запас слов у компьютера очень небольшой. И очень многое компьютер не опознает. Терминологию не опознает, имена собственные не опознает. Вновь освоенные слова не опознает. Компьютер не может править синтаксис и пунктуацию. Он не может править стилистику. Таким образом, за нас это никто не сделает. Следовательно, мы с вами опять-таки что? Обращаемся к источникам. Это хорошая литература, это учебник, это словари, энциклопедии и тому подобное. Но на самом деле норма бывает разная. И мы с вами должны будем познакомиться. Это не пишите, я просто скажу. Норма, прежде всего, понятие историческое. Потому что, вот я вам в прошлый раз приводила пример, что писали, произносили не так, как сегодня. Но тогда это было правильно. Вот сегодня, если человек скажет «мышление», я понимаю, что он получал образование лет так 60 назад. Почему? Потому что именно тогда, в первой половине 20 века, мышление – это было правильное ударение. Со второй половины 20 века уже появилось ударение мышления, и мы сегодня с вами его используем как норму. То есть что? Правила написания могут меняться. В 1918 году реформа кое-что отменила, да, из 39 букв русского алфавита оставила 33, а 6 букв отбросила. Да, не только. В 56 году опять была реформа, опять что-то изменилось. Да, здравствуйте. Сонечка, садитесь. Таким образом, что? Но мы с вами должны увидеть, что поскольку наш язык действует во всех сферах и в разных стилях речи, мы с вами что? Мы можем использовать разные типы норм. Далее нам нужно записать себе, что такое кодификация. Укажемся. Кодификация – это закрепление в словарях. Закрепление в словарях и учебниках. Кодификация – закрепление в словарях и учебниках обязательных норм и правил. С указанием их вариантов с пометами. Ну, я принесу сегодня словарь, мы со словарем с пометами. Я сейчас объясню. Значит, когда мы с вами открываем словарь, то словарь, неважно даже какой, толковый, допустим, словарь, он дает нам какие-либо пометы. Какого рода это пометы? Ну, например, может быть помета специальная, может быть разговорная, может быть устаревшая. То есть вариант, вот как мышление и мышление, да, я вам привела. Один современный вариант, другой устаревший вариант. Если мы с вами возьмем нормы произношения, то там словари будут по-другому располагать пометы. Мы сегодня с этим столкнемся, поработаем, поэтому просто обращаю ваше внимание. И поэтому лингвисты рекомендуют норму, в норме выделить некие уровни. Напишем, норма первой степени. Норма первой степени. И укажем, самая жесткая не допускает вариантов. Жесткая не допускает вариантов. Используется в официально-деловом стиле и письменном варианте научного. Используется в официально-деловом стиле и письменном варианте научного. В документе нельзя. Варианты. В письменном варианте научного. Если вам в паспорте сделают ошибку, или в дипломе, или в приказе, это недопустимо. То есть что? Там только жесткая норма. Написано слово в словаре так, значит оно так и должно выглядеть. Вот я вам приведу такой пример, потому что это пример взят из жизни. Девушка по фамилии Королева получила диплом, в котором не были проставлены точки над «ю». И в паспорте у нее написано «Королева», а в дипломе «Королева». И ее не приняли на работу. И сказали, может быть, вы купили этот диплом. Это не, мало ли имя совпадает. У вас в паспорте другие данные. Вот вы представляете, до какой степени важно соответствие вот норме именно вот в документе. Положены над «ю» точки, значит, их нужно поставить. Не положено, но, естественно, мы их не ставим. Так, идем дальше. Норма второй степени. Норма второй степени. Более свободная допускает варианты литературного языка. Но только в литературном языке. Значит, творог и творог можно и то слово использовать. Да, варианты литературного языка. Угу. И укажем, используется. В устном варианте. Научный стиль. В этом варианте научного стиля. Так, в публицистическом стиле. Но это чаще всего тоже письменный вариант. Письменный вариант. Сейчас происходит снижение. И норма третьей степени. Норма третьей степени. Наиболее свободная, так как допускает элементы разговорной и эмоционально-экспрессивной речи. Так как допускает элементы разговорной и эмоционально-экспрессивной речи.
Эмоционально-экспрессивной?
Через дефис, да. Эмоционально-экспрессивная речь. И укажем себе. Устная публичная речь. Запятая. Разговорный стиль. Устная публичная речь, разговорный стиль. Значит, мы с вами все-таки находимся в рамках литературного языка, потому что норма, она не может брать жаргон там или просторечие, она этому не соответствует. Значит, на что хочу обратить ваше внимание? Какого уровня касаются нормы? Напишем типология норм. Типология норм. И в соответствии с этим бывает типология ошибок. Ну, почему? Какого рода нормы, значит, им соответствует ошибка. Орфоэпические. Вот если орфография – это правописание по-русски. Орфоэпия – это правильное произношение. Орфоэпические, запятая, в том числе акцентологические. Орфоэпические, в том числе акцентологические. Значит, когда мы говорим акцентологические, то речь идет об ударениях, только об ударениях. Если мы говорим шире, орфоэпические, то это правильное произношение не только ударения, но, скажем, и групп согласных, вот, и произношение «о» или «а» в слове. Вот. Ну, я приведу, так вот, мы сегодня этим будем заниматься, поэтому поверьте мне, мы до этого дойдем. Вторая группа, пожалуйста, лексические нормы, лексические, то есть правильный выбор слова, запятая, использование его возможностей. То есть что, слова могут быть синонимы, антонимы и так далее, мы с вами этим будем заниматься. Использование его возможностей. Третий тип норм. Дальше. Морфологические нормы. Это соблюдение правил частей речи. То есть в нужный падеж ставим, в нужное лицо или время глагол ставим и так далее. То есть это все отчасти опирается на школьную программу, отчасти добавим что-нибудь новое. Так, дальше. Синтаксические нормы – это правила построения словосочетаний и предложений. Тоже мы об этом использование словосочетания или составление, правильное составление словосочетаний и предложений. И последнее – это стилистические нормы. Стилистические нормы, соответствие языковых единиц стилю, жанру, речевой ситуации. Стилю, жанру, речевой ситуации. Поставим точку, и нам достаточно. Значит, вот теперь мы с вами представляем, что такое норма, какого вида она бывает, вот, и на что я обращаю ваше внимание. Значит, когда мы с вами говорим, ну вот представим себе даже такую ситуацию. Ну вот вы, девушки, познакомились с очень интересным и приятным молодым человеком. И вы хотите рассказать об этом подруге. На следующий день вы рассказываете об этом маме. А потом вы встречаете свою бывшую учительницу и ей рассказываете, какие приятные события произошли в вашей судьбе. Вы согласны, что вы будете тремя разными способами рассказывать об одном и том же? Вы будете выбирать разные языковые средства для общения с подругой, для общения с учителем, для общения с матерью. То есть что? Даже если вы будете использовать только какие-то, ну, литературные средства, да, все равно во всякий раз вы будете зависеть от ситуации, от адресата. То есть мы с вами даже внутри норм можем что? Некий делать выбор, да? Вот. Ну, наша задача научиться пользоваться нормами, а не тем, что находится за их пределами. И тогда возвращаясь к кодификации, на чем хочу остановить ваше внимание. Вот как только у нас попадают слова в словари, да, ну, мы надеемся, что они у нас кодифицированы, мы писали уже об этом. На самом деле задача создать единые кодифицированные словари, которые были бы по всем вот этим уровням норм в нашей стране напечатаны, этот вопрос поднят был еще в 2009 году. Мы еще в 2009 году говорили, что первый словарь, кодифицированные орфоэпические нормы, якобы разработали, но я его не видела. И его не видел никто из моих коллег. Значит, сказали на заседании Думы, но и не более. Вот. На самом деле, словари очень многие есть. Есть авторские, есть коллективные словари. И в них иногда бывают некие разночтения. Есть по объему слов включенных, есть даже по комментариям. Вот у меня ребята сегодня выполняли такую, не сегодня, вчера. Там нужно было выяснить значение слова «боевик». Слово «боевик». И мы с удивлением увидели, что только один словарь дает все три значения слова. Но ни один словарь в третьем значении слова не дает полного значения слова. Это говорит о том, что словари или имеют разный объем информации, или они немножечко успевают устареть, потому что, чтобы подготовить словарь, нужно, ну, лет 10, да, чтобы вот собрать, представляете, 50, 80, 100 тысяч слов, написать к ним каждому статьи, все это выверить, и чтобы это еще и допечатали. Вот, то есть это все. Ну вот, возвращаясь к слову «боевик», посмотрите, никто из вас, не обижайтесь на меня, я думаю, не знает первого значения этого слова. Ну, попробуйте. Итак, «боевик». Что значит это слово? Вот что вы знаете?
Это сюжетный фильм.
Так, хорошо.
Жанр, ну да, жанр, жанр.
Потом это человек, находящийся сам, добровольно принявший его, взявший в руки оружие и ведущий боевые действия. А третий это, по-моему, какой-то рабочий термин.
Нет, 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 нет. Вот самый, вот слово-то когда появилось? А слово появилось на рубеже 19-20 веков. Когда? Ни фильмов остросюжетных еще не было, да? Только оно появилось до возникновения кинематографа как явление. И обозначало оно что? Член террористической боевой группы эсеров.
Ну да.
Вот так.
Народная таким, воля или,
да,
или после.
Таким образом, посмотрите, вот боевики – это те, кто приводили в действие вот эти террористические акты, направленные против представителей власти. Таким образом, что слово было в XIX веке. Дальше. В XX веке его значения размежевываются, да, появляются другие значения. Вот. По поводу того, что это остросюжетный фильм, не соглашусь. Этого мало. Почему?
Это боевой.
Вот, смотрите, если я вам скажу, что остросюжетным фильмом мы можем считать «Приключения неуловимых мстителей». Остросюжетный фильм.
Да.
«Дети капитана Гранта». Тоже остросюжетный фильм.
«Приключения», да.
Фильм «17 мгновений весны». Тоже остросюжетный. А это боевики? Нет. Это не боевики. Таким образом, посмотрите, словарь, а вы близки к словарю, только в некоторых словарях, по-моему, уже было, дается, что остросюжетный фильм, рассчитанный на шумный коммерческий успех. То есть что? Это не, скажем так, некая матрица, по которой делаются фильмы такого типа, и заботятся они не о художественном успехе, значении, а заботятся только о чем?
Об
успехе. Популярны у зрителей и, соответственно, в коммерческом каком-то успехе. И поэтому есть остросюжетные фильмы. Вот согласитесь, фильмы Хичкока, они ведь очень остросюжетные, прямо уж скажем, да. Но это ведь совсем другой жанр, да, то есть мы с вами понимаем. Ну и третье значение, которое на основе первого возникло, возникло уже когда? Во время первой чеченской кампании. То есть что, боевик, как вы сказали, да, человек, который взял оружие в руки, да, и вступил в конфликт, скажем так, с органами правопорядка или государства или так далее. То есть человек, который незаконно ведет боевые действия. Вот те были первые, они были террористы, они боевых действий не вели. А эти, они ведут именно боевые действия с армией, с мирным населением. Да, это именно война. То есть вот появилось такое рано. То есть словари, видите, тоже они могут отставать. Или я там даю лексическую работу, когда и говорю, берите словарь не старее 2000 года. Почему? В тех нет слова «ваххабиты». Потому что его не было в употреблении. Слово-то было, но оно было в арабском языке, не в нашем, в русском. А теперь оно есть у нас в русском языке. Поэтому мы с вами всякий раз, вот говоря о нормах и обращаясь к словарям, должны все это помнить. Так вот, поскольку вот говорим о кодификации, таких единых словарей еще нет, мы обращаемся, как правило, к хорошим словарям. Значит, смотрим, кто их издал, есть ли научный редактор, есть ли, скажем, рецензент научный, который оценил это. Потому что сегодня некоторые словари – это коммерческие проекты, просто люди зарабатывают деньги. И там могут быть даже какие-то ошибки. Какое-нибудь маленькое издательство знает, что пользуется. Вот я встретила такой словарь, он называется «Орфографический словарь русского языка». На обложке написано «Сергей Иванович Ложигов». Ну, как вы понимаете, я лично с Сергеем Ивановичем Можиговым не знакома была. Он умер в 1964 году, да, естественно, поэтому не могла я его знать. Но, исходя из знания своей профессии, я знаю, что Ожегов за свою жизнь ни одного орфографического словаря не написал. Он создал толковый словарь русского языка, а это разные вещи. Потому что орфография – это правило правописания, а толковые – это толкование. Что сделали эти люди? Они знают, что Ожегов пользуется авторитетом, да, его словарь. Они создали свой словарь, там на основе каких-то всяких словарей, накропали слова в алфавите, построили, на опрос ложку Ожегов поставили. Благо, он ведь умер давно, не может возмутиться и сказать, что я не автор этого словаря.
Угу. То есть родственники
он,
там нет.
Да, он за качество не отвечает. Да, родственники, если есть, живут в Москве. Словарь издали в Петербурге. Может, они до Москвы не дадут. Издали тиражом там 10 тысяч экземпляров. Это же маленький тираж, правда же? Родители раскупили, ну и слава богу. Они денежки получили, переиздавать его не собираются. А цена, между прочим, была 300 рублей у каждого словаря. Вот 300 на 10 тысяч. Умножили.
Ну, это не только их
запасы. Затраченные.
Понятно.
Затраченные, плюс оценка там.
Понятно. Но все равно они заработали. Заработали. Естественно, кому-то этот словарь, может быть, даже принесет какой-то вред, потому что там, скажем, чего-то нет. Или наоборот, есть что-то, что сегодняшним уровнем языкознания не признается. Вот. Ну и мы с вами потом будем говорить, когда о функциональных стилях, мы с вами вернемся, но я пока заранее скажу. Вот литературный язык – это кодифицированный язык. Он полностью входит у нас что? Вот в рамки наших правил. А когда мы с вами говорим, вот образованный человек, использующий литературный язык, может он ошибиться и неправильно, ну, скажем, что-то сказать?
Может.
Может, бесспорно. Поэтому вот наша разговорная речь, она является некодифицированным вариантом речи, именно в силу того, что мы живые люди, и мы с вами будем потом писать, что живая речь, она спонтанна. То есть мы ее не готовим, и она необратима.
Она не имеет, не имеет подготовленного.
Да, совершенно верно. Мы же не можем заранее продумать, наизусть научить, что мы скажем, или говорить только по бумажке. То есть вот здесь речь идет о том, что мы с вами давайте напишем это, да, укажем себе. Разговорная речь образованных людей представляет собой некодифицированный вариант литературного языка, но литературного языка. То есть в целом эти люди стремятся к использованию правил, их соблюдению. Когда я слышу, как в коридоре студент говорит, сказали к завтраму принести. Да, пожалуйста, конечно. С какого места?
Разговорная речь
образованных людей. С собой некодифицированный вариант литературного языка. Вот я не представляю, как студент дневного отделения может сказать, к завтраму нужно принести. Да, к завтраму.
К завтрашнему, естественно, или к завтраку.
К завтра, скажите к завтра. Или завтра. Уберите предлог. Завтра нужно принести. Но к завтраму. Я вот просто сегодня, когда услышала, меня это вот так поцарапало.
Сделали замечание?
Нет. Нет.
Больше смешные деревенские выражения «ширше, длиннее».
А вот люди запомнили, как бывает замечание сделают, они запоминают.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот я вообще, мой муж всегда возмущается тем, что я никогда не исправляю, не делаю замечания. Я говорю, ну, ты знаешь, я же не на работе, могу я хотя бы вне работы. Вот, ну, это шутка, конечно. Просто я не считаю это нужным по этическим причинам. А вот мой муж, который инженер по образованию, он страшно любит делать замечания, исправлять. И я его всегда ругаю. Я говорю, ты знаешь, это выглядит неделикатно. Получается, что ты человеку вот показываешь, вот я такой умный, я такой образованный, а вы тут все такие темные и не знаете. А я боюсь обидеть человека и не делаю этого. Потому что когда я работала на телевидении, а я начинала свою работу после окончания университета не как преподаватель, я потом пришла только в преподавание, когда поняла, что хочу только этим заниматься, вот, то у нас было такое правило, вот готовим человека к эфиру, мы, соответственно, с ним должны обязательно до того встретиться, и с ним поговорить, чтобы обратить внимание на то, как он говорит, есть ли у него какие речевые ошибки, и если он делает эти речевые ошибки, исправляются они совсем другим образом. В присутствии этого человека мы то, что он сказал неправильно, мы произносим обязательно правильно. И он, конечно же, на это обратит внимание. И тогда мы ему объясняем, что или изменилась норма, или еще, ну, приводим какой-то фактор и говорим, вот сегодня, вот тут мы и говорим, вот сегодня рекомендуется делать так, потому что по сегодняшним требованиям более, скажем, современно звучит такой вариант. Мы и не обидели человека, и в то же время показали ему, что он что-то сделал не так. Потому что вот все-таки вот так грубо делать замечания не всегда возможно. Ну, Сегодня у нас политики такого высокого уровня делают ошибки, что мне бывает стыдно. Вот. Тем более, что все они люди с высшим образованием. Понимаете, вот вы получаете еще образование. А когда человек имеет высшее образование, занимает высокий пост в государстве, это просто ужасно. Потому что он иногда не на всю Россию, а иногда даже на весь мир, он свои ошибки являет. И вот я хочу сказать, уже чтобы закончить тему по норме, вот у нас газета «Петербургский дневник». На ней написано, что орган правительства Санкт-Петербурга. Следовательно, это что? Это совершенно официальная газета. Согласны со мной? Я то есть, это официальный орган...
Нам в университет во время пиар-тиса приходил какой-то то ли ее редактор главный, то ли та женщина выступала, как вот. Петербургского дневника
вот.
Приходила.
Ну, они до 1 сентября у них был другой редактор, он был ничего. А сейчас там какие-то молодые люди скооперировались.
И... лет 40, наверное, 30 было сейчас.
Да, ну такая... там еще моложе. Ну. Посмотрите, на первой странице вчерашнего или позавчерашнего номера «Бомбилы в западне». О работе такси. Но это жаргон. Дальше. Другой номер. Последняя страница, на которой изображение памятника и надпись. Отсветите, написано. Памятник павших афганцев. Получается, что афганцы сделали памятник, потом погибли где-то, да? И вот памятник остался, их работа. А что называлось?
Павшим.
Павшим афганцам. И это официальный орган Смольного. А заголовочки газеты. Открываю газету, а статья называется «Бордель на ремонте». Ну, очень актуальная информация. Честное слово. Ну, надо же об этом написать заинтересованным лицам. И вы знаете, поскольку я работаю вот с переводчиками, в торгово-промышленной палате собирается два раза в год такой семинар, Союз переводчиков России проводит, да, и вот вы представляете, когда переводчица Финка, она задает вопросы. Она говорит, я, поскольку это государственная газета, тут вот все правовые акты печатаются, постановления правительства, я ее все время, она говорит, я не могу понять. Почему у вас разрешается в правительственной газете использовать такие слова? Она говорит, у нас бы уволили, без права дали заниматься этой деятельностью. Вот вам пример. Чувствуете?
Это такое странное вообще.
Да, то есть...
Страда, протокат.
Страда. Видимо, жаркая пора, да? Ну, на самом деле, слово «страда», во-первых, не все знают его значение, да? Это время уборки урожая, на самом деле. И слово диалектное, кстати говоря. Помните у Некрасова «в полном разгаре страда деревенская», да? Доля ты русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. То есть, вот вам, пожалуйста, но «Спартак», наверное, созвучие каких-то звуков заставило вот это создать. То есть очень неудачно. Кстати говоря, вот когда вы будете заниматься своей рекламой, связанной с общественностью, не забывайте, все, звук, слово, написание, все воздействует на адресата. И все может или восприниматься, или может вызывать раздражение, а может даже отторгаться. Поэтому я вот знаю массу людей, которые перестали брать эту газету, именно в силу того, что она перешла вот на такой язык. Это самые мягкие примеры я вам привела. Если я читаю статью, она называется «Карман без фарта». Читаю другую, а в ней написано «Наш герой уже 11 раз топтал зону». Слушайте, нас что, всех готовят к тому, чтобы мы так овладели языком криминала? К чему?
Потому что это популярно у большинства низших слоев общества.
Ну да, они как бы пытаются ее...
Есть поклонники
для всех
этой газеты.
Чтобы все понимали, большинство как раз из такого, из такой среды.
А вот по поводу низших слоев общества, они что, все через зону прошли?
Не, ну большинство из них ближе к этому диалектике, диалектике ближе.
Вы меня извините.
Ну да, это правительственный орган, она не должна
такое жить.
Это не должно быть.
А криминальный, лагерный жаргон? Он намеренно распространяется, начиная с 90-х годов. Это все, этому всему тоже есть
пить. Здесь хотя бы МДВ.
Они, кстати, жалобы принимают. Она говорила, это редактор приходил, что можно позвонить, там сказать все, типа учтем и так далее.
Распространяется. А потому что в 90-е годы криминал вышел из тени. И, соответственно, он захотел читать, появляется литература особого рода. Он захотел видеть фильмы о себе, и появляются всякие фильмы типа «Бригады», «Зоны» и тому подобное, в которых они не осуждаются, а наоборот, показываются как вполне нормальные люди, которым даже можно посочувствовать.
Нет, но ну, одно дело, когда это в газете «Метро», это может было,
да,
а это правительство.
Совершенно верно, желтая пресса, это одно. И совсем другое дело, официальный орган.
Они боятся просто, что у них тираж будет маленький, что они потеряют рейтинг, хотя...
А что, у них же бесплатно,
ну, деньги, да. Нет, просто там они тоже рекламу не дают какую-нибудь или нет?
Просто, рекламы нету, да, поэтому я удивляюсь. Почему они...
Но она принимает жалобы по телефону, они говорили, и Санкт-Петербург, канал, эта газета приходила к нам.
Ну, в общем, часть читателей они уже потеряли. Да, то есть это вот тоже...
Но это правда, что легальные СМИ не должны об этом так, таком и таким языком.
Тем более, я говорю, даже легальные, вы понимаете, одно дело газета, там Гаудамус, да, которую издает какие-то студенческие советы, и другое дело Смольный. Вот не написано бы здесь было, что это орган правительства Санкт-Петербурга, я бы отнеслась к этому другому, по-другому. Вот есть газета «Коммерсант», наверное, видели.
Да.
Она
да.
не правительственная, но она никогда себе этого не позволит. Почему? Эта газета адресована определенному слою общества. Даже те, кто сделал свои деньги на криминале, они давно от него хотят показать. Дистанцированность, да? И таким образом они уже своих детей воспитывают по-другому, сами стремятся к другому.
Аристократичные семьи.
Да, ну, из Гремлина князя, конечно, ну, по-разному бывает. Так вот, вернемся сюда. Итак, мы познакомились с нормой кодификации, и сегодня мы с вами начнем уже знакомиться одновременно с видами норм. Значит, напишем все заголовок. Орфоэтические нормы. Орфоэтические нормы.
Ну, «Коммерсант», кстати, тоже любят там яркие заголовки, но такие...
Ну, в пределах. В криминальной лексике ну, они да. не используют. Орфоэпические нормы. Значит, мы уже говорили, это нормы правильного произношения слов. Я не буду касаться норм ударения. Почему? Потому что здесь мы только запишем особенности русского ударения. Особенности русского ударения. Первое. Свободное ударение. Это свободное ударение. Что значит свободное ударение? В русском языке ударение может падать на любой слог. На первый, второй, третий, пятый и тому подобное. Есть языки с фиксированным ударением. Например, финский. Ударение должно падать на первый слог. Также ударение падает на первый слог в чешском языке, на предпоследний в польском, на последний во французском и так далее. То есть много языков, у которых такого, как у нас, быть не может. А у нас может быть и так, и так, и так. Второе вариант, пожалуйста, это подвижное ударение. Ну, я в первом случае не стала вам давать слова с ударением, там, например, на первом слоге, на втором, на третьем. Вы же все носители языка, вы сами подберете себе пример, да? Скажем, лето – первый слог, зима – второй слог, там, да, там также третий, четвертый и так далее. А вот здесь что такое подвижное ударение? Это значит, не пишите, я просто на примере потом пример только запишу. Это значит, формы одного и того же слова могут иметь разные ударения. Напишем себе. Страна, страны. Чувствуете, что произошло? Голова, головы. В одном случае со второго слога на первый, в следующем случае с третьего слога. Ну вот очень яркий пример – это глагол «начать». Напишем «начать» и поставим ударение на второй слог. Что происходит? Но он что сделал? Он начал, на первый слог перешло, а она что сделала?
Начала.
На третий слог. Посмотрите, в формах одного и того же слова у нас есть три варианта ударения. Таким образом, посмотрите, весел, но она весела. Да? То есть мы с вами движение вот этого ударения мы можем видеть, потому оно и называется подвижным. Так, дальше. Следующая позиция. Слово может иметь добавочное или второстепенное ударение. Ну, какое хотите слово, хотите, напишите второстепенное, хотите добавочное. Слово может иметь второстепенное ударение. Как правило, это сложные слова. Напишем все слова. Кинофотосъемка. Может иметь второстепенное ударение. Кинофотосъемка. Гидростанция. Гидростанция. Посмотрите, мы понимаем, что эти слова сложные, в них есть несколько корней, но если нам нужно поставить главное ударение, посмотрите, съемка, кинофотосъемка, ё, вот наше ударение основное в этом слове. Но когда мы произносим такое длинное слово, мы не можем сказать кинофотосъемка. Увеличить только, мы все равно говорим кино, фото, съемка. Но, да, каждое выделяем, но не так сильно, как вот это вот слово съемка. Гидростанция. Ударение основное на, но добавочное ударение второстепенное на гидро. И теперь последнее укажем. Это квантитативно-динамическое ударение. Вот последнее определение нашего ударения, оно было подвижное, могло иметь второстепенное. Квантитативно, дефис, динамическое ударение. Квант, от слова квант. Квантитативное. Квантитативно, извините, квантитативно, динамическое ударение. Я сейчас объясню. Динамическое, от слова динамика. На самом деле это легко, но я обязана знакомить вас с терминами, и я, конечно же, знакомлю. Посмотрите, как вообще выражается ударение? Вот есть языки, в которых ударение обозначается долготой звука, есть ударение обозначается силой звука, а вот в дальневосточных языках, типа китайского или японского, ударение вообще выражается высотой тона, то есть нужно быть очень музыкальным человеком с хорошим слухом, чтобы выучить эти языки, потому что на уровне одной ноты или другой слово может иметь разное значение. Если мы не слышим вот этих различий, мы можем спутать. Так что же такое наше квантитативно-динамическое? Укажем. Выражается и долготой, и силой звука. Выражается и долготой, и силой звука. Скажем, весна. И мы видим, вторая гласная, она дольше звучит, чем первая. Весна. И мы ее произносим с большим усилием, с большей силой. Так вот, квантитативно это что мы сказали с вами? Это долгота звука, количество звука, а динамика это ее сила. Таким образом, что? Количественно-силовое ударение, но принято использовать вот этот термин. Поэтому вот то, что касается правил постановки ударения, раз оно свободное, мы с вами можем только что обратить внимание на некоторые слова, у которых ударение, ну скажем так, затруднительно, не все знают, как оно ставится. Мы с вами будем сегодня выполнять такую практическую работу. Но пока двигаемся дальше. Ставим это, да, когда мне надо будет оставить, вы мне скажете, потому что я принесу пособие, я принесу словари с тем, чтобы мы с вами уже сегодня начали по практике. Так, поставим цифру 2. Напишем себе. Произношение. Да, это один ударение было, да? Поставьте там, где ударение, да?
Я нет, не сказала. Свободное ударение,
подвижное. Особенности русского ударения.
Поставьте тогда, да, особенности русского ударения. Можно первое римское поставить, да, чтобы там у нас дальше было. Теперь поставим. Произношение о взаимствованной лексике. Произношение о взаимствованной лексике.
О.
Звука О. Заимствованные лексики. Ну, русский язык, как вы прочитали, обогащается чужими словами. И так было всегда, и мы с вами получаем чужие слова, как, впрочем, и все остальные языки мира. Взаимовлияют друг на друга, черпают из состава одного языка свой состав. Вот, так вот. Когда к нам приходят иноязычные слова, у нас есть такое понятие лексическая освоенность. Что это значит? Это не пишите, я только расскажу, потому что мы к лексическим нормам еще не перешли. Когда слово становится общеупотребительным, мы его начинаем писать русскими буквами, мы его приспосабливаем к русской фонетике. Посмотрите, вот вам примеры таких иноязычных слов. Котлета. Я же не произношу котлета. Я говорю конфета. Не конфета, а конфета. То есть вот это акающее наше русское произношение, оно у нас уже попало. И тогда вот здесь мы с вами укажем себе. Так, лексически освоенные слова.
Лексически освоенные через дефис?
Нет, просто, да, лексически освоенные слова, то есть те, которые мы уже хорошо знаем и употребляют их все, и пишут русскими буквами. Так, сейчас скажу, лексически освоенные слова подчиняются законам русской фонетики. Подчиняются законам русской фонетики. Ну и что бы нам с вами взять? Котлета, что-нибудь еще такое. Вот, ну напишите хотя бы котлета, омлет, вот еще одно французское слово, мы не омлет произносим, омлет. А так же как окно произносим.
А я произношу на О.
Омлет.
Да, черт. Омлет, конфета, окно.
Да, окно. Ну окей.
Придыханием.
Да. Хорошо. Таким образом, что мы с вами получаем? Вот, но ряд слов, укажемся, ряд слов сохраняет произношение О в безударной позиции. Ряд слов сохраняет произношение О в безударной позиции. Потому что по-русски аканье – это замена О на А в безударной позиции. Ну, прежде всего, это некоторые имена собственные. Давайте мы с вами приведем несколько таких имен. Напишем Шопен, имя великого польского композитора. Шопен, Вольтер, Золя.
Так хорошо, что вы запомнили, что он польский именно.
А почему это? Почему я хорошо?
Некоторые считают, что он француз, особенно французы.
Ну, у него мать француженка.
А он родился и рос в Польше.
Да, и он себя чувствовал только поляком, конечно.
Да. Ему даже памятник, кстати, да. Кракове.
Моего образования на это хватает. Особенно потому, что у меня бабушка оперная певица, и через музыкальную школу всех детей, не спрашивая, прогоняли, начиная с 5 лет.
Я троих, мне ближе всего Вольтер.
Вольтер, да? Ну, неплохо, но и Мопассан. Посмотри, нельзя сказать Мопассан. Это будет неправильно. Да. Это будет искажение этой
позиции. Нет, я Шопена плохо знаю, Золя да. Тоже, а вот Вольтера я читал.
Ну, наверное, из Шопена то, что знают все, а может быть и нет в силу вашей молодости, это траурный марш, который играет
да,
в Ранах, да, из второй сонаты, поэтому, конечно же, очень известно даже тем, кто не знает Шопена. Так, ну вот, кстати, очень приятный композитор. И, ну, скажем, конечно, той глубины нет, скажем, как у Баха, потому что... Лучше Баха я не знаю композитора, но это, скажем так,
прекрасный.
Моцарт, конечно. Вот это такие гении, которых всем остальным было нет. Да, но все-таки он уже идет, ну как бы...
Вагнер еще,
нет,
не забудь его.
Есть фундамент. Есть фундамент. Вот до Баха тоже мы не можем сказать, что он опирается на фундамент, созданный его предшественником.
Да.
Нету. Потому что все композиторы были, конечно, хорошие.
А Вагнер копировал других.
Да.
Он арии создавал насчет копирования творчества других.
Сложно все. Да. Романтики, они все уже как бы следующая ступенька. Идем дальше. Значит, вот мы с вами здесь привели имена собственные. Но давайте приведем, поставьте точку с запятой и приведем несколько примеров уже нарицательных существительных, в которых напишемся отель, мы не говорим отель, модерн. Посмотрите, мы не говорим четко отель, но отель все-таки не отель. Нельзя говорить модерн, нельзя говорить поэзия. Это неправильно. Нельзя говорить сонет. Это все слова произносятся безударно, но сонет, поэзия. Безударная позиция должна быть. Ну, слово «роза».
Чего это? «Мотель», говорят. Еще
«Мотель», да. И там тоже не «мотель» все-таки, а да. Мы не акаем в этих словах. Мы их мягко произносим, но все-таки. Таким образом, что мы увидели, что если слово заимствованное, и в языке источники, неважно, французский, английский первоисточник, мы с вами, если оно еще сохраняет оттенок иноязычности, то мы в нем не акаем. Но посмотрите, а вот слово «бокал», которое тоже пришло из французского языка, но в 18 веке мы спокойно можем сказать «бокал». Дайте мне бокал воды, да, или там морса. То есть уже так же, как и котлета. Уже они русифицировались. 200-300 лет использования уже убирают, ну, вот это, что ли, привкус заимствования, что это, мы не воспринимаем это как иностранные слова. Они уже стали совсем нашими. Так, у меня что, времени уже нету на 4?
Нет, ну, время нет.
Да, давайте.
А я вообще во сколько официальный перерыв вообще?
А, у вас 15, мои хорошие. Дело в том, что...
35 минут, Вася.
Да, вот. Ну, давайте мы сделаем так. Я вас, раз вам уже очень хочется, я вас отпущу, просто я принесу сейчас вам словари, пособия, с помощью которых мы сейчас какую-нибудь работу будем делать.
А вот как вы лично считаете, произносить «о» там, где она пишется, это грамотно?
Как?
Вообще, это грамотно?
Ну, смотря в каком случае, мы же говорим, если слово освоенное, то уже это «о».
Но если вдруг произношу таких слов...
Ну, произносите. Ну, как произносите?
А эти иностранцы говорят.
Свой диалект, и мы с вами говорим о том, что это собственная моя индивидуальность речи.
Знаете, иностранцы не могут понять иногда, поехать на Украину и поехать в Москву, или поехать на Кавказ. В чем разница, когда учат русский язык? Вот эту тему.